Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Ну что ж, мы с вами вновь обратимся к первой главе послания к Колоссянам, содержащей очень важное место Писания, повествующее о важной личности во всей Вселенной. Речь идет о Боге Небес, открывшемся в Сыне. Это сердце и пульс всего христианства. В нем заключена суть того, во что мы верим. Это поле брани, на которое мы сражаемся с сектантами и с теми, кто стремится лишить христианства его источника жизни. Все это относится к вопросу божественности Господа Иисуса Христа, и это та тема, которую Павел поднимает в первой главе послания к Колоссянам, с 15 по 19 стихи. Данный текст очень важен для аргументации в этой книге Нового Завета и еще более актуален в качестве аргумента в пользу всего христианства. Кто-то назвал Библию позже, и это не раз повторялось, книгой об Иисусе. В определенном смысле это так. В Ветхом Завете происходит подготовка к пришествию Иисуса. В Евангелиях Иисус уже пришел и представлен нам. В книге Деяний красной нитью проходит весть о спасении во Христе. В посланиях мы изучаем персонификацию. Иными словами, для меня жизнь — Христос. Или как Христос, который умер и воскрес из мертвых, приходит, чтобы поселиться в его народе. В книге Откровения мы наблюдаем окончательное доминирование Христа на троне, правление Царя. Поэтому во всех отношениях Библия — это история Христа. В 8 главе Деяний на это указывает стих 35, где Филипп ведет беседу с Евнухом из Эфиопии по дороге в Газу. И как Дух Святой свидетельствует, Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Естественно, разговор начинался в Ветхом Завете с пророка Исаии. Можно начать с любого места в Писаниях и учить об Иисусе. Похожее место есть в Луки 24:27, где Иисус после своего воскресения встретил учеников по дороге в Эммаус, и, начав от Моисея, то есть из Пятикнижья, из всех пророков, изъяснил им во всем Писании. Для евреев Ветхий Завет был и остается поделенным на три части – Пятикнижье, все пророческие книги и Гагиографа, третья часть Писания, в которую входят поэтические и исторические книги. Из них Иисус преподал сказанное о нем. Итак, Библия — это книга о Христе, это книга об откровении Бога и пришествии Христа в мир. Она рассказывает о Боговоплощении. В каждом аспекте Библии раскрываются его грани. Но из всех утверждений Писаний о Боге, ставшем человеком, ни одно не обладает большей значимостью, чем слово в Колоссянам 1:15. И здесь мы весьма и весьма четко видим обозначение Сына как самого Бога. Сын в стихе 13 предшествует местоимению «который» в стихе 15, «который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Жизненно важное утверждение для понимания христианской веры и избавления от заблуждений относительно личности Господа Иисуса Христа. Обстоятельством для написания Павлом послания Колоссянам послужила некая ложная система учения, которую пропагандировали в городе Колоссы. Он это понял из рассказа, пришедшего к нему Епафраса, одного из пасторов и, возможно, основателя церкви Колоссах. Колосское учение отрицало божественность Христа и достаточность Христа для спасения. Вдобавок ко Христу должно было поклонение еще другим духам, возможно, другим ангелам. Должны быть особые видения, определенные знания, что-то типа сверхзнания, превышающего то, что мы получаем через Христа. Фактически еретики говорили, что Иисус Христос был всего лишь одной из высших знамений, то есть избыточность Бога, излучаемая им. Он был одной из благих знамений, исходящей от Бога, не являющимся Богом и Спасителем. Только через высшее знание, а также с помощью благих знамений, человек мог вырваться на свободу. Посему атака данной ереси, которая, очевидно, позже вылилась в то, что известно как гностицизм, направлялась на божественность Христа и его абсолютную достаточность, достаточность как Спасителя. Итак, в первых трех главах послания к Колоссянам Павел поднимает этот вопрос. Например, с 27 стиха 1 главы мы читаем, «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос, вас упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Апостол хочет показать, что не нужно ничего иметь вдобавок ко Христу. Он представляет аргументы против благовестия этих еретиков, которые говорят «Христос плюс знание, плюс особые видения и поклонение ангелам» и так далее. Человек может быть совершенным во Христе Иисусе. Павел развивает свой аргумент во второй главе во втором стихе. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты не некоторые, не большинство, но все сокровище премудрости и ведения». И снова достаточность Христа. «Нет никакого знания в дополнение ко Христу, необходимого для спасения». Посмотрите на 9 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесного». Слово «глава» в 19 и «тело» в 17 стихе означает «Христа». Ветхий Завет в определенном значении является тенью того, что исполнилось во Христе. Он — глава, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Иначе говоря, Христос — глава всему. Весь рост и все питание, все соединение и все развитие связано со Христом. Ни в чем больше нет необходимости. Третья глава, первый стих говорит нам, что если вы христиане, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Наша жизнь, наша надежда связана со Христом. Вся мудрость, все познание явлено во Христе. Весь рост — совершенство во Христе. В этом и состоит аргумент. В первых трех главах послания к Колоссянам апостол говорит людям церкви города Колоссы: «Пожалуйста, не позволяйте кому-либо заставить вас думать, что вам необходимо кто-то или что-то помимо Христа. Все, что вам нужно, все, что вам необходимо — это Христос». Стих 19 первой главы говорит: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Это все о нем. Итак, Павел противостоит ереси, которая достигла города Колоссы. Она была в значительной степени основана на философском дуализме, который гласит, что материя порочна, а дух благ. И так как Бог есть дух, то он благ, а творение материально, значит порочно. Но благой Бог не мог сотворить порочную материю. Поэтому случилось так, что Бог начал излучать эманации, или по-другому от Бога начали исходить духи, двигаясь по нисходящей. Чем дальше от источника, тем менее благими они были. Материя была сотворена одной из низших эманаций, порочных по своей природе и по причине удаленности от первоисточника, то есть от Бога. И вот Иисус был всего лишь одной из высших эманаций, одной из благих эманаций, равной ангелу. Поэтому они поклонялись этим эманациям, духам или ангелам. В этом месте Павел преследует цель показать верующим в Колоссах, что Иисус совсем не излучение Бога, состоящий в нижней части лестницы, исходящий от Бога. Он сам является Богом в человеческом теле. Павел начинает свое послание с характерного для него приветствия. Далее он возносит благодарность Богу за них и молится, чтобы они наполнились познанием Божьей воли и всякой премудрости и духовного разумения, чтобы поступали достойно всякой похвалы и так далее, и так далее, и тому подобное. Затем он переходит к основной цели письма. В стихах с 12 по 14 он благодарит Бога за спасение, которое они получили, за искупление, за прощение. И следом он сразу переходит к мысли, что тот, который искупил нас, кто дал нам прощение, кто избавил нас от власти тьмы, он любимый Сын, кому принадлежит Царство. Именно Он — образ невидимого Бога. И это очень важный аргумент для идеи, которую он хочет донести. В Колоссянам Павел раскрывает подлинную природу Господа, рассматривая его в связи с пятью вещами — Богом Вселенной, невидимым миром, Церковью и всем, что осталось неупомянутым. Во-первых, в стихе 15 мы видим Иисуса по отношению к Богу. Здесь дано прекрасное определение Иисусу в рамках Его отношений с Богом, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Еретики считали Иисуса одним из духов, занимающим низшее положение в сравнении с Богом, одной из эманаций, неким излучением, исходящим от Бога. И по мере удаления от первоисточника они становятся более злыми или порочными. А раз материя в их понимании является злой, то ее могли сотворить такие же эманации. Но Павел показывает нам, кто есть Иисус на самом деле. Христос есть Бог. В стихе 16 он говорит: «Им создано все». Еретики в своем учении зашли так далеко, что говорили о том, что благой Бог никогда не мог бы вселиться в порочное материальное тело. Поэтому они учили, что Иисус был лишь дух, не имеющий тела. Поэтому Павел четко показывает, что Иисус является Богом, что Он Бог во плоти, а также Творец Вселенной. Только этим аргументом Он может выбить основание из-под ног еретиков. Павел описывает его в 15 стихе как образ Бога невидимого. В 1 Тимофею апостол говорит об этом же. И в Ветхом Завете сказано, что Бог невидимый. Бога невозможно увидеть человеческим глазом, Бог есть Дух, а Дух, говорил Иисус, не имеет плоти и костей. Невидимый Бог стал видимым, воплотившись в человеческое тело. И Христос есть образ невидимого Бога. В Бытие 1.27 мы находим употребление слова «образ». «Сотворил Бог человека по образу своему». В 1 Коринфянам 11.7 апостол, также употребляя эту истину, говорит: «Человек есть образ Божий», описывая Христа. Человек, созданный по образу Божьему, является его несовершенной копией. Вы можете спросить: каким образом человеческие существа могут быть созданы по образу Бога? Люди, сотворенные по Его образу, являются личностями, как и Бог, обладая разумом, чувствами и волей. То есть они способны думать, чувствовать и принимать решения. Однако в моральном отношении мы являемся Его подобием, по причине того, что Он свят, а мы грешны. Даже Адам не был создан святым, он был всего лишь невинным, и то не справился с первым испытанием. И по сути мы являемся его подобием, то есть мы не являемся духами и не можем свободно перемещаться по вселенной. Мы не обладаем его непостижимыми качествами, такими как всеведение, всемогущество, неизменность и вездесущность. Человек — несовершенный его образ. Люди сотворены по образу Бога в полноте того, что они личности. Грехопадение осквернило изначальный образ Бога в человеке. В Адаме Бог был виден намного отчетливее. В некотором смысле Адам был ближе к Богу, чтобы отражать его моральные качества. До грехопадения Адам был бессмертен, поэтому мог являть даже сущность Бога, обладая вечными качествами. О нем можно сказать, что он не был подвержен изменениям. Таким образом, все это было разным проявлением образа Божьего, но он был утрачен при грехопадении. Единственный путь восстановления этого образа для человека — прийти к познанию Иисуса Христа. Когда вы обретаете спасение, тогда образ Божий в вас восстанавливается. В каком-то смысле вы обретаете моральный образ Бога, потому что Бог в этом плане делает вас подобными Христу. Имея право на вечную жизнь, которую дарует Бог, человек получает качества, которые относятся к существованию Бога, и в определенном смысле это восстанавливает в вас образ Божий. 4 глава Ефесянам поможет нам в этом разобраться. Я не люблю копаться в мельчайших деталях, чтобы сказать об этом говорится именно здесь. Я лишь представляю общую информацию. В послании Ефесянам 4:24 сказано: «И обличаться в нового человека, созданного по Богу». Восстановление в человеке образа Божьего происходит, когда он облекается в нового человека. Тогда Бог, в некотором смысле, восстанавливается в нем в праведности и в святости истины. Означает ли это спасение? Отчасти да. Но также это значит, что вы поступаете как новый человек. Это становится видимым и явным. В послании к Колоссянам в 3 главе 10 стихе говорится следующее: «И облегшись в нового человека, который обновляется в познании, по образу создавшего его». Здесь опять же это истина, что образ Божий восстановлен в человеке после того, как он становится верующим и позволяет Богу проявляться через него, когда он облекается в нового человека. Когда он проявляет эту новую жизнь на практике, тогда Бог становится видимым. Все люди, отражающие образ Божий, являются личностями. Но когда вы становитесь христианами, есть понимание того, что у вас восстанавливается моральный образ Божий. Поэтому Христос — единственный, действительно истинный, яркий, совершенный, безупречный, абсолютно точный образ невидимого Бога. Дорогие мои, только благодаря тому, что Он есть образ Бога, у нас есть возможность приблизиться к этому образу. В послании Евреям 1.3 автор утверждает: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его». Слово «сей» относится к слову «сын» во втором стихе. Иисус описывается как сияние славы Бога. Он есть Тот, Который исходит от Бога, чтобы раскрыть сущность Бога. Во-вторых, здесь же мы видим, что Он является образом ипостаси или личности Его. Христос отражает нам качество Бога. Слово «точное подобие» относится к гравировке. Иисус – точная репродукция Бога. В Евангелии Иоанна в 1 главе 18 стихе говорится: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И когда мы видели Его, — говорит Иоанн, — мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Было очевидно, что Он являл Бога. Он обладал качествами Бога, как сказано в послании Филиппийцам 2.6. «Он, будучи образом Божиим, уничижил Себя самого, приняв образ раба». Евреи всегда воспринимали откровение Божьей личности в контексте сказанного Богом. Не имея возможности видеть Бога, они слышали Его. Много раз в Ветхом Завете мы встречаем выражение: «И было слово Господа тому-то и тому-то», или «Так говорит слово Господа». Для них Бог представлен в форме слова. Бог провозглашается вербальным способом. Неудивительно, что когда Иисус пришел в мир, Иоанн написал: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Не случайно в первой главе послания Евреям говорится: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Откровение Бога всегда дано было через Его Слово, и Слово — это Христос. Христос есть точная мысль и выражение Бога, поэтому Иисус сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна, в 9 стихе: «Видевший Меня, видел Отца». В Евангелии Матфея в 17 главе Иисус даже позволил им увидеть воочию сторону Своего Божества. То, как Иисус Христос открывает Себя, должно раз и навсегда прекратить спекуляции или споры по этому поводу. Со 2 стиха мы читаем: «И преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет, и се глас из облака глаголищий: сие есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Он открылся, словно свернул обличье плоти, и сказал: «Вы сейчас видите Бога в Его славе». Сын — это единственное совершенное отображение Бога. Люди не являются таковыми. Только во Христе Бог представлен в абсолютном совершенстве. Во втором послании Коринфянам 4.6 сказано: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Христос — идеальная, безупречная реплика Бога. Как сказано в Колоссянам 2.9, «В нем обитает вся полнота Божества телесно». Там же 1.19, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Поэтому Иисус — полное, завершенное, единственное откровение Бога без какого-либо недостатка. И считать Иисуса чем-то меньшим будет богохульством против Бога и идолопоклонством. Бытие 32.30. «И нарек Яков место тому Пенуэл. Ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу». Пенуэл означает «лицо Бога». Как мне кажется, он видел Сына в предвоплощенном проявлении. Меня восхищает в размышлении над текстом 1 Иоанна 3.2 та мысль, что однажды мы будем как Христос. Это потрясающая, ошеломляющая реальность. Подумать только, что Бог стал человеком. Бог пришел в мир в человеческом образе, и это потрясающе. Ефесянам 4.13 повествует нам, что наша христианская цель здесь и сейчас — приходить в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Мы будем как Он, мы должны к этому стремиться уже сейчас. Итак, Христос — это Бог, открывшийся миру. У нас есть определенное ожидание от Бога человека. Если бы Бог был человеком, мы бы ожидали от Него безгрешности. Мы бы ожидали, что Его слова должны быть величайшими из когда-либо произнесенных. Мы бы ожидали, что Он должен был оказывать глубокое влияние на человеческую личность, как никто из живущих до этого. Мы бы ожидали от Него чудес, мы бы ожидали от Него любви. И Христос все это представил нам. Наши ожидания полностью оправдались. Бога нельзя познать иначе, как через Иисуса Христа. Павел утверждает, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это вопрос божественного откровения. Пойдем дальше. Во-вторых, в стихе 15 говорится «рожденный прежде всякой твари». Именно это выражение вызывало у людей очень много сложностей, потому что они не понимают, о чем он здесь говорит. Первородный или рожденный прежде всякой твари – это относится к положению, но не ко времени. Для этого существуют две главные причины. Во-первых, он не был сотворен вообще. Этот факт подтверждается в Евангелии Иоанна 8:58, где Иисус говорит о себе: «Прежде нежели был Авраам, я есмь». В книге Откровения он назван тем, который был, есть и грядет. Он не был именно первым по счету творением. Много было чего сотворено прежде него. Греческий термин «первородный», как «рожденный», относится к положению, статусу или рангу. Это очень важный момент. Он относится к праву на власть, на первенство, но не к хронологии. Первородный – это тот, кто имеет право наследования, а это не обязательно тот, кто первым родился. В греческой и иудейской культуре первым сыном был тот, который имел право на наследство. В церкви в Колоссах не было вопросов о том, что здесь говорится. Христос был почетным, привилегированным наследником отца. Помните Иакова и Исава. Исав родился первым, Иаков получил благословение. Псалом 88:28. «И я сделаю его первенцем превыше царей земли». Первенец означает «высший». Тот, кто высший, возвеличенный. Вернемся снова к первой главе послания евреям. Автор говорит: «В последние дни сии говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего. Наследника назначил Отец». Обычно это был первенец, но если первенец был по какой-то причине недостоин, и отец хотел оставить наследство другому, он имел право это сделать. Но наследник должен был быть назначен отцом. Помните, как в жизни евреев отец должен был наделить благословением первенца? И не всегда это относилось к тому, кто родился первым, но кто должен был стать сыном, унаследовавшим все владения отца. Наследство принадлежит Христу. В пятой главе книги Откровения мы видим Бога на троне со свитком в руке, документом на право владения землей, скрепленным семью печатями, как было принято в соответствии с римским правом. Римляне запечатывали семью печатями завещания, так что невозможно было раскрыть свиток, не нарушив их. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее, кто тот властелин земли, кто наследник, который достоин получить весь мир, кто имеет право управлять землей, получив ее обратно, унаследовав ее. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу и посмотреть в нее». Иоанн говорит: «Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного». Где же первенец? Где самый главный преемник? Где наследник? И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидовов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И я взглянул, и вот посреди престола из четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Вот Христос, принимающий документ на право владения землей, чтобы взять и царствовать как царь царей и Господь господствующих. Начиная с 6 главы по 19 стих идет покорение земли до тех пор, пока окончательно не начинается его правление в 20 главе. 13 стих перекликается с ожиданиями небес. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Как видите, вся вселенная вторит тому, что только один достоин. Сатана очень старается, чтобы как можно меньше людей верило, что он не сотворенная, а главенствующая над всеми личность. Поэтому во 2 Коринфянам 4:4 сказано: «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Сатана не хочет, чтобы люди видели во Христе образ Божий, чтобы люди узнали, что Он единственный и имеет власть править миром. Он не хочет, чтобы они узнали это, поэтому ослепил неверующим их умы. Это хороший стих Писания для объяснения поведения тех, кто говорит: «Христос не Бог». В Евангелии Иоанна 10:33 дан ответ иудеев. Иисус сделал много заявлений, но иудеи уловили главный посыл. Люди утверждают, что Иисус никогда не претендовал быть Богом. Это глупости. Разве Иисус никогда не заявлял, что Он Бог? Вот что отвечали иудеи в Иоанна 10:33. «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Они все поняли и точно знали, на что он претендовал. Он заявил о своей божественной власти над ангелами, о божественной власти над людьми. В действительности он заявил о своей божественной власти над всеми, когда сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. Он заявил о своей власти над законом, над субботой, над традициями отцов. Заявлял о власти прощать грехи, о власти воскресить себя из мертвых. И он это доказал. Иисус — это не какая-то эманация Бога низшего ранга. Он и есть Бог. В стихе 15 очень сильно показан Иисус по отношению к Богу. Теперь посмотрите на 16 стих. Иисус по отношению к миру. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он имеет главенство над всем творением, потому что он все это сотворил». В первой главе Евангелия Иоанна говорится: «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Об этом же говорит нам 16 стих. «Ибо им создано все». Христос творил для себя и для своей славы и творил собой. Именно Он сотворил все. Эту истину подтверждает автор Евреям 1:2, «через которого и веки сотворил». Предлог «через» в греческом языке имеет смысл «посредством». Посредством Христа были сотворены миры. Скажу вам, это просто невероятно. У брата Алла Оливера есть малыш, милый парнишка по имени Матфей. Его брат здесь сидел, держа Матфея на руках, и сказал: «Как-то я смотрел на этого малыша и размышлял. Подумать только, как Бог Вселенной стал одним из таких малышей и верил себя на милость людей. Невероятно». И я отвечаю, это действительно сложно представить. Бог воплотился, став человеком. Бог, который сотворил. Остановитесь и задумайтесь. Я не ученый, но скажу вам одно. Я знаю достаточно и прочитал достаточно, чтобы считать этот мир очень сложным образованием. И тот, кто его собрал вместе, обладает большими способностями. Если бы Солнце было полным, внутри него поместился бы 1 200 000 планет размера Земли. И у вас бы еще осталось место, чтобы туда положить 4 300 000 объектов размера Луны. Это очень много. Ближайшая звезда расположена на расстоянии 200 миллиардов миль. Полярная звезда находится на расстоянии 400 миллиардов миль. Одна особенная звезда, название которой всегда меня удивляет — Бетельгейзе. До нее 800 квадриллионов миль. Ученые говорят, что она настолько огромная, что ее диаметр больше, чем орбита Земли. Все это создал Иисус. А люди продолжают говорить: «Я не верю в чудо превращения воды в вино. Я не верю, что он действительно исцелил хромого». Если бы они захотели подискутировать со мной о его созидательной силе, то им бы пришлось считаться со мной, так как я — новое творение, и я знаю, на что он способен. По этой причине я отвергаю теорию эволюции. Для меня эволюция бессмысленна. Поверить в эволюцию человек может только по одной причине, но может по двум. Одна из них — невежество, вторая — сознательное неверие. Точно так, как я читал статьи одного ученого, который сказал: «Я отвергаю мысль о существовании Всевышнего Бога, так что какие еще есть варианты? Вот и пожалуйста». Он все создал. Это единственное, во что можно поверить, если вы задумывались об этом. Итак, Павел закладывает невероятное основание для того, кто такой Бог. Еще одна мысль, изложенная в 17 стихе, которая мне кажется чем-то невероятным. «И Он есть прежде всего, и все им стоит. Он предшествовал миру». Мне очень нравится выражение в Евангелии Иоанна 8:58. «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Хотел бы я присутствовать там в тот момент и посмотреть на реакцию слушателей. Это сокрушительное утверждение. Он существовал прежде всего сотворенного. Это необходимое условие, если ты собираешься все сотворить. В книге Откровения 1:17 он сказал: «Я есмь первый и последний, и живый, и се жив во веки веков». Откровение 2 глава. «Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». Великое утверждение. Откровение 22:13. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». 16 стих. «Я есмь корень и потомок Давида». Только задумайтесь над этим. Как можно быть корнем и потомком одного и того же человека? как можно быть отцом Давида и сыном Давида? Иисус может. В конце 17 стиха говорится: «И все им стоит». В Евреям 1:13 сказано: «Он держит все словом силы своей». Глагол «держит» стоит в настоящем времени. По этому поводу я прочел небольшую книгу и нашел в ней очень удивительные вещи. Если бы вращение Земли замедлилось, мы бы, возможно, с вами замерзли или бы сгорели от испепеляющей жары, поэтому она должна вращаться с одинаковой скоростью. То же самое произойдет, если температура Солнца на 12 тысяч градусов по Фаренгейту изменится. Наша Земля имеет осевой угол наклона, если не ошибаюсь, в 23 градуса. Это позволяет Земле иметь 4 времени года. Если бы этого не было, пары Мирового океана не двигались бы на Северный и Южный полюсы, покрывая континенты льдом. Если бы Луна не находилась постоянно на том расстоянии от Земли, что сейчас, мы бы утонули в волнах океана. Спрашивается, кто держит все это вместе? Павел говорит: «Сын Божий, Христос Божий». Брошюру, которую мне дали почитать, написал Честнат, врач и ядерный физик. Он пишет о захватывающих вещах. Это просто невероятно. Ядерная наука сообщает, что вся материя во Вселенной строится из трех небольших главных частиц, которые называются протоны, электроны и нейтроны. Есть ядро, в котором протоны, нейтроны и маленькие электроны вращаются снаружи. Это невозможно увидеть, размеры ядра ничтожно малы, но это основной строительный материал для всей материи. Далее он говорит: поскольку эти субатомные частицы — мельчайшие фрагменты Вселенной, должно быть, они содержат скрытые факты замысла и поведения. Если Бог есть Бог, то они будут указывать на Него. Протоны и нейтроны составляют ядро, в то время как электрон находится на расстоянии, вращаясь вокруг. Поэтому в нашем небольшом рассуждении не будем обращать внимания на электрон и сосредоточимся на ядре атома, состоящем из протонов и нейтронов. Доктор говорит, что каждый протон имеет положительный электрический заряд. Нейтрон не имеет электрического заряда. Ученые избегают обсуждений на эту тему. На самом деле они не знают причину. Но странное обстоятельство в том, что десятки лет ученые оперируют непоколебимым законом, который гласит: одинаковые заряды электричества и магнитного поля отталкивают друг друга. Дело в том, что если у вас целая куча маленьких электрически заряженных протонов, почему они не взрываются, разделяясь друг от друга? Что удерживает это ядро вместе? Закон утверждает, что протоны не должны стоять рядом в ядре атома, потому что одинаковые заряды отталкиваются. Ученые-ядерщики в 30-х годах пришли к заключению, что закон Кулона, взаимного отталкивания между предметами, действует в ядре каждого атома, стараясь разрушить его изнутри. Сейчас в современном мире мы вычислили, как нейтрализовать силу, которая удерживает их вместе, и разрушить атом. Но это непросто. Однако они заявляют, как ни странно, что существует вторая сила в ядре, которая противодействует силе расщепления и удерживает его вместе. Они называют ее ядерным клеем. У них нет ни малейшего представления, что это. А мы с вами знаем. Итак, этот атом существует с конфликтующим законом. Дело в том, что когда человек с комплектом своего научного знания приходит к базовым вещам, у него появляются нерешаемые вопросы. Законы науки подсказывают ему, что атом должен взорваться, но что-то удерживает его от этого. Физик Карл Дэроу из компании Bell Labs в Нью-Йорке сказал: «У этих ядер вообще нет права на жизнь. На самом деле они не должны были быть созданы. Будучи созданы, они сразу же должны были взорваться. И все же они есть. Некое жесткое торможение неумолимо удерживает их вместе. Я хочу познакомить вас с ним». Джордж Гэмоу, профессор физики в Университете Джорджа Вашингтона, сказал следующее: «Каждый предмет — это проницательная ядерная бомба, которая между тем не взрывается на мелкие куски. Это невероятно. Кто сдерживает все вместе? Наука может назвать это ядерным клеем, они даже придумали ему имя «колосс». Я бы сказал, что это Колоссянам 1:17. Приведу пример. Посмотрите второе послание Петра 3:10. «Придет же день Господень, как тать ночью», то есть неожиданно, «и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Слово, переведенное как «разрушиться», буквально означает «освободить». Это описывает конец ядерного клея. Однажды, когда настанет Божье время, он разъединит атомы. Вселенная взорвется, небеса придут в результате взрыва, который здесь назван шумом. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Еще один результат ужасных электрических разрядов пронизывающих Вселенную, буквально распадется. Это означает освобождать что-то связанное. Когда Павел говорит «держит все» или «все им стоит», он показывает нам, кто тот, который все удерживает вместе. Я хочу показать вам Христа в его отношении к невидимому миру. Стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли». Здесь перечисляются разные ранги ангелов. Мы не знаем, каким образом все они организованы, но мы знаем, что они имеют различные ранги. Некоторые называются начальство, некоторые власти, некоторые господства и некоторые власти или престолы. Бог создал их всех. Он ни одна из эманаций, ни один из ангелов, вопреки тому, чему учили заблудившиеся колосские еретики. Бог сотворил ангелов. В послании к евреям также проводится различие между Христом и ангелами. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне сказано: «Престол твой, Боже, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Между прочим, здесь же в первой главе послания евреям находится 7 цитат из Ветхого Завета, демонстрирующих превосходство Христа над ангелами. Ангелы сотворены, Христос их превосходнее, и в результате пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, будь то ангелы или кто еще. Иисус был возвышен превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Все покорено под ногами Его. Это символ царствования. Царь воссел на возвышенном троне, и все были под Его ногами. Все ангелы, все начальства, все власти, все господства, все, кто руководил в ангельском мире и управлял этим миром, подчинены Иисусу Христу. Так что Он не один из них. С этой же истиной соглашается апостол Петр. Он говорит: «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». В Писании ясно сказано, что Он не ангел. Он творец ангелов. Итак, мы видим Иисуса по отношению к Богу, по отношению к миру и по отношению к невидимому миру. В-четвертых, в стихе 18 мы видим Иисуса по отношению к Церкви. «И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Здесь мы снова встречаем этот же термин «высший по рангу». В этом стихе Павел излагает 4 великие истины об отношении Христа и Церкви. Первая гласит, что Он есть глава и тело Церкви. Церковь названа телом Христа. В Писании содержится много метафорических описаний Церкви. Она называется семьей, царством, виноградником, стадом, зданием и невестой. Но самое глубокое сравнение, которому нет ветхозаветного эквивалента, это тело Христа. Христос — глава, а мы — те члены тела, которые функционируют в ответ на демонстрирующую роль мозга. Я думаю, это самая распространенная метафора у Павла по отношению к Церкви. Достаточно будет сказать, что Церковь — это организм, неразрывно связанный между собой воедино живым Христом. Мы должны служить в связке друг с другом, имея ответственность друг перед другом. В 12 главе 1 послания Коринфянам это прекрасно изложено в деталях. Мы все одно тело. Во-вторых, в теле присутствует разнообразие. И хотя мы все едины в одном теле, у нас присутствует разнообразие различных даров, различных служений и разная деятельность. В-третьих, это взаимозависимость. То есть служение одного члена тела другому члену тела. Это очень важно. Итак, мы тело, а Христос — глава. Он — божественная, ведущая, доминирующая сила. Мы не зависим от ангелов, объясняет Павел верующим в Колоссах. Но мы зависим от Христа. Немного анатомии. В основании черепа у вас располагается гипофиз, который контролирует гормон роста. Ваш рост является результатом ответа организма на сигналы головы. Мозжечок, который находится в головном мозге, называют координатором мышечных действий. Ваши действия и функции тела управляются мозгом. Таким же образом Христос управляет ростом и телом, являясь его главой. Мы находимся под его началом. Христос — важная доминанта. Он есть глава Церкви. Следующая истина об отношении Христа и Церкви содержится в 18 стихе. Он есть начаток Церкви. Слово «начаток» здесь используется в двойном смысле, как важный элемент или высший ранг. Он первенец, он первопроходец, который дает жизнь своей Церкви. Третья истина, которую утверждает Павел, он первенец из мертвых. И здесь снова перевод этого слова, которое означает «из всех, кто воскрес из мертвых и когда-либо воскреснет». Христос выше по рангу, он имеет высокий статус. В-четвертых, апостол подчеркивает, дабы иметь ему во всем первенство. Христос обладает превосходством. Он глава Церкви, начало, источник, главенствующий первенец среди воскресших, первый плод из умерших. Он имеет право на титул «превосходный». И последнее. Павел подводит итоги в этом стихе. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Павел опровергает ложное учение, говоря, что вся полнота божественности не разделена между группой духов, но целиком пребывает в едином Христе. Вам не нужны другие ангелы, чтобы быть спасенным. Вам не нужны другие духи. Вам нужен Христос. Христиане разделяют с Ним Его полноту. И от полноты Его мы все приняли и благодать на благодать. Джон Оуэн хорошо об этом сказал. Откровение о Христе в благословенном Евангелии отмечено большим великолепием и большой славой, больше исполнено светом божественной мудрости и блага, чем все творение и правильное его понимание, если такое возможно. Без этого знания разум человека, гордящегося своими изобретениями и открытиями, окутан тьмой и объят смятением. Поэтому оно заслуживает самых усердных размышлений, самых глубоких раздумий и предельного старания. Если наше будущее благословение состоит в жизни с Ним, что может быть для нас лучшей подготовкой, кроме постоянного созерцания Его славы, явленной в Евангелии, и посредством этого постепенного преображения в ту же славу? Мой ответ содержится в словах Петра. «Светите в ваших сердцах Христа, как Господа, и возрастайте в благодати и познании Господа Иисуса Христа». Помолимся. Отец наш, мы благодарны тому, чему Ты сегодня вечером научил нас через образ Христа. Благодарим Тебя за этих дорогих людей, за их любовь к Тебе, за то, что они верно приходят, чтобы слышать и научиться Твоим истинам. Благодарю Тебя за то, что они значат для меня и как они ободряют меня. Я благодарен Тебе, что могу приходить к Тебе и сам получать пищу у Тебя. Только так я, в свою очередь, могу питать их. Я много молился о том, чтобы сегодня был возвеличен Сын. И я прошу Отца, чтобы это совершилось. Продолжая молиться и благоговейно размышлять, созерцать нашего благословенного Христа. Я уверен, что среди нас сегодня есть те, кто не познал Иисуса Христа как Спасителя. Вы слышали о Нем заранее. Вы точно услышали о Нем сегодня. Он умер на кресте за ваши и мои грехи. Он умер, чтобы вы могли жить. Он принял наказание за ваш грех. Он предлагает вам принять дар от Него. Это дар спасения. Он говорит, если вы просто протянете руку в мою сторону, я дам вам подарок. Я ничего не прошу, кроме того, чтобы вы вручили самого себя мне, чтобы вы перестали пытаться прожить свою жизнь по-своему, чтобы позволили мне управлять ею. Вы можете сказать, «Господи, я не понимаю еще всего этого, но я знаю, что Ты умер за меня и приготовил спасение как дар. И я хочу его принять. Обратитесь к Иисусу Христу, и вы будете спасены. Вы не можете проиграть. Это личные отношения между вами и Богом. Отец, благодарю Тебя за сегодняшнее собрание. Спасибо за возможность петь, выражая свою любовь к Тебе, и научи нас по-настоящему любить друг друга, как Ты возлюбил нас. Мы никогда не сможем понять тайну, почему Ты нас избрал. Но мы признательны Тебе и молимся, чтобы Ты привлек к себе сегодня тех, с кем работает Дух Святой. Дай нам хорошую неделю для провозглашения услышанных истин. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.